Там другое слово.
Мы приветствуем вас на научном совете Евдива, который сегодня обсуждает, что моет, мозгует, генерирует важнейшую научную тему, и не только научную. Соответственно, это тема генезиса как фундаментальности, генезиса как частности. Соответственно, все настраиваемся на 54-й горизонт изначально вышестоящего отца и на все виды явлений, которые запускает само число 54 в активации внутренних процессов и организации каждым из нас. И, соответственно, я предоставляю слово одному из участников нашей команды, Кира Владимировна, тему генезиса начинает.
Да, спасибо, Оксана Петровна. Вы начали с цифры, мы перейдем к слову. Все-таки вначале было слово «генезис», да, продолжаем линию, тенденцию разработки частностей. И подошли мы к такому явлению, как генезис, и генезис рассмотрим с нескольких позиций. У нас будет несколько тезисов. Вот первый тезис – это о том, что генезис является продуктом разума. И когда в разуме происходит генезис, то сам генезис генезирует некую реальность, которую потом человек, ну или субъект, познает окружающую действительность. Да? И вот это, наверное, первый такой тезис, где основой познания – является генезис, вырабатываемый разумом. Я знаю, вот у Оксаны Рудольфовны есть на эту тему взгляд. Но я думаю, не только у Оксаны Рудольфовны, но вот мы просто дискутировали, готовились к этой разработке. Передаю слово.
Хорошо, да, но я пока тоже, наверное, в качестве вопроса. Вот есть процесс познания, есть процесс распознания. И мы в нашем обсуждении попробовали вообще увидеть, насколько эти процессы различаются, насколько они объединены в разуме, и насколько сам генезис, как частность, включается в вырабатывание той или иной специфики, которая относится однозначно к функционалу разума как такового.
Да, и получается, что познание строится на таком состоянии в разуме, как разряды, да? То есть это, наверное, такая вторая линия уже, где в разуме работают разряды на основе частности. Из чего появляются разряды? Это набор частностей разных на какую-то тематику, где генезис объединяет эти частности между собой и вспыхивает разряд. Да? И получается таких выражений или образ. Познание – это взаимодействие разрядов между собой, да? Как в целом образ, что есть мы познание. И разум распознает в целом генезисом, в основе которого лежат вот сформированные разряды, ну, в цельности, когда разряды объединяются между собой не один, второй, третий по отдельности, а разряды, объединившись между собой, генезисом формирует образ того, что познается в окружающей действительности. Лариса, что вы скажете на эту тему?
Можно я? Не, включусь просто, а то мы тут крутим. То есть, если мы говорим о познании, мы должны понимать, что разум – это вершина человеческого познания как такового, потому что у нас даже есть понятие «человек разумный». И мы не зря говорим о генезисе, потому что фактически многие считают вершиной восприятия окружающей действительности – это познание самого разума. Вот если вернуться к Оксане и Кире, которые говорили, что познание – это синтез разных разрядов, и в разной связке эти разряды начинают действовать, и мы познаем реальность, то одним разрядом мы распознаем реальность. Есть такое понятие в раджа-йоге дхарана и дхьяна. То есть дхарана – это концентрация во внимании на что-то, а дхьяна – это процесс медитирования. То есть все переводят это как размышления. На самом деле эти процессы можно использовать для разных частей. И вот если взять концентрацию, как тхарану, одним разрядом, это очень сложно достигнуть, но можно, на каком-то явлении или процессе, у нас возникает распознание. Это внутренний процесс самого разряда, который распознает. А если мы делаем набор таких разрядов и распознаний, у нас возникает более обобщающий взгляд, который мы называем познанием. То есть познание – это всегда некий общий комплекс явлений. И вот обобщающий взгляд многих разрядов, в принципе, можно тоже назвать тхьяной. Потому что тхьяной называли почему-то только течение мысли, ну так переводили. Но мы не забываем, что, в принципе, и сознанием буддизм занимался, там тоже были свои медитации. А разум был центровкой сознания в предыдущей эпохе. То есть это были две части, которые между собой были обобщены. Поэтому если говорить о буддической медитации, то познание как таковое, разработка разных взаимосвязей разрядов через буддизм и через медитативные практики, она существовала. И отсюда, если учесть, что генезис формируется из разума, вспоминаем, а мы видим то, что знаем. То есть, когда я познал что-то, и разум это впитал как запись, я начинаю это видеть как знаемое мною, и тогда возникает генезис как эффект бытия, где я, распознавая то, что вижу, формирую своим взглядом, а какое бытие меня окружает. Ведь есть, допустим, вот мы сидим, физический мир, есть здесь же взаимопроникающий сквозь наше пространство тонкий мир. Но наш разум сумел распознать только физический мир, и мы видим, как мы сидим физически. Тонкий мир мы не видим. И когда у нас появится распознание, разрядное разумом, еще эффектов тонкого мира в этом пространстве, мы будем видеть два мира – физический мир и тонкий мир. Вот это эффект познавательной деятельности. Но для этого вначале нужно распознать тонкий мир хотя бы одним разрядом. Вот сконцентрированным разрядом на тонкий мир. Ну и отсюда маленький вопрос. Ну разряды, вот они познают, это как? Я напоминаю, что разряды – это что? Значит, нижестоящая входит в вышестоящая как часть – и в любой разряд входит сила, мысль, чувство, ощущение, да? Движение, если взять от сути до движения. То есть разряд – это минимум набор от сути до движения. Если же идти по системам, то мы идем от разряда до ДНК. И на самом деле от концентрации ДНК, от концентрации систем сфер, от концентрации чакр, действующих в разряде, который познает, и зависит работа самого ученого как набор шести систем, действующих в одном разряде. Вот если мы будем видеть не только разряд и думать, ну как же он делает, а видеть нижестоящие шесть систем и шесть частностей, которые разрядом оперируются, мы сразу увидим в этом эффект познавательной реальности.
Она теперь тебе... А можно я сейчас вот здесь добавлю? Получается, что в разуме для того, чтобы... Он познавал карты некие на окружающую действительность, из которых собирается информация, то есть разум реагирует на эти маркеры, а вот маркеры, я думаю, формируются благодаря набору частностей, разработанной какой-то темы, и причем не в одном, ну скажем, воплощении, а скорее всего это накопление вечности. И вот эти маркеры накапливаются, разум на них реагирует, распознает их в окружающей действительности, а потом генезисом это генезируется в... разряд.
И с этого, собственно, генезис начинается, наверное, да? То есть вот маркер, который я объединяю, чтобы я видел окружающего, у меня появляется генезис как эманация общего взгляда на эти маркеры между собой.
Да, между собой.
Но маркеры эти срабатывают ведь только для именно этого субъекта, да? То есть
только для того,
Но почему? Если мы сейчас, если мы с собой договорились, что вот этот предмет называется так, вот он маркер. Там записывающее устройство, и мы вместе привыкли, вот такое, это маркер, мы уже его распознаем. Помните, как появились сотовые телефоны, их же не было, вот с этой...
искусственный интеллект.
Сейчас искусственный интеллект распознает, раньше сотовые телефоны, до этого компьютеры распознавали. Вспомните, 100 лет назад машина едет, 10 километров в час, это было ужасно быстро. Запретить движение транспорта по городу 10 км в час. Все были в ужасе от скорости этих тележек на пару. Все.
Так, то есть, маркером может быть любое понятие, которое общепринято.
Да, маркером, которое, да, общепринято, или узкой группой лиц, понимаемая в своей профессиональной деятельности. Да. И вот это складывает уже разум.
Мы, получается, накапливаем, это становится устойчивым, да. И мы начинаем распознавать это, находясь в той среде, где это является маркером.
А устойчивым почему это является? Потому что этот маркер должен попасть в разряды и внутри разряда оперироваться с базой данных. И тогда разряды у меня включаются, я уже не замечаю вот эти детали, я и так понимаю, что это значит, потому что в общем контексте действительности мне сейчас важно поговорить о генезисе, а не замечать детали, которые есть, потому что мой разум и так понимает маркерами в разрядах, что это такое, и обращает внимание только если это что-то особо ценное или важное. А так, ну, есть и есть, мы это знаем все. Это маркер, мы это знаем все. То есть вот мы это уже распознали, и этот набор, как оперируемое генезисное состояние разума, уже в нас существует.
Но опять же, все равно получается, что для субъекта, потому что если мы с собой договорились, да. Что так, а, допустим, с кем-то не договорились, для него это не будет являться маркером. Тем же, который для нас.
Давай так, дерево. Мы не договорились, что дерево является деревом. Оно маркера для всех или нет? Вот если мы говорим о созданной предметной реальности, цивилизации, новый предмет там. Сейчас выйдем на телефон. Это маркер. И мы начинаем обсуждать, что это такое. Мне кто-то скажет, ну бред, такого не может быть. Вот первый физик сразу, видите, на меня уже скептически лазерный телефон. А на самом деле это вполне нормальная тема. То есть если фотоника будет развиваться, у нас очень развиты лазерные технологии, то рано или поздно телефон перейдет на световые характеристики, будет в том числе лазерным. Но мы пока сейчас об этом не задумываемся. Но вот лазерный экран это вполне себе наше технологическое будущее, можно даже это предсказать. И вот здесь нужны маркеры. Мы должны понимать друг друга, чтобы маркеры. А есть эволюционно-природная заданность, когда мы с вами из воплощения в воплощение видели деревья, таких-то животных, ну, если воплощались в этой среде, или других каких-то животных. И срабатывают маркеры, это животные, это деревья. И тогда маркеры нам генетически заданы как царственные состояния, которые привычны всем, и уже мы не договоримся, мы просто в них живем. Мы как бы их узнаем уже духом, где записи в духе есть, из этого, в том плане растений там, или животных, которыми я пользовался все предыдущие. И, кстати, вот здесь интересно, что маркеры, скорее всего, из разума уходят в записи духа. Если мы вспомним, разум 54, дух 31, это, по-моему, 24-ричное кольцо, фактически складывается, ну или 22-ричное кольцо. И вот здесь идет переход, 24-ричное, 24-ричное. И вот здесь как раз из разума база маркеров более-менее устойчивых идет в записи духа по 24-ричному кольцу. Ну и в духе мы уже понимаем, что это есть.
Не, но все равно записи в духе, они же все равно могут быть разные. Ну, например, если дерево для кого-то это топливо, для кого-то это орудие труда, согласен. Для кого-то это орудие охоты.
Секунду, ты уже говоришь не о природе, а о цивилизационном применении дерева. Ну, это вот конечно. Наша наука. Дерево полезно только топливо, охота или что-то. А если оно стоит и растет само по себе? Ну, растет. Ну, маркер.
Ладно. Прикол из давнего погружения о маркерах, которые, естественно, природно нам свойственны. Когда погружающийся воплощался на других планетах, и у него сформировался образ женщины в виде непонятного, похожего на лягушку, существа. Представляете, какие у него маркеры работают в естественном природе?
Да. Что-то не получается, подумал он, и пошел погружение.
То есть даже в этой теме могут быть нюансы. А если мы вспомним, из чего складывается, вообще начинает формироваться разряд и разрядная деятельность, то первично из образов того, что мы воспринимаем собою. И вот здесь могут быть...
Я только представил, Иванушка дырачок пришел на погружение и начал жаловаться на лягушку.
И дошли, как мы через фиксацию в в том пространстве его духа, той планеты, мы разрешали эту только проблему.
Ну да,
хорошая красавица.
Да, так что не удивляйтесь, если вот в нашем восприятии и распознании разумом будут какие-то, ну, очень особистские какие-то накопления. Проблема в том, что разум себя не любит распознавать.
Кстати, насчет маркеров. Если для вот Ларисы Батьковны искали лягушку, как вот образ женщины, это такой сказочный персонаж, я сразу вспомнил Ивановского дурачка, нормально, то если сидел бы здесь ученый-биолог, он бы лягушку сразу видел препарированную. Он бы вообще не понял, зачем искать девушку или женщину в виде лягушки. Препарация – это исследование. Лягушки – это материал исследования в лаборатории.
Это набор других образов.
Да, и других маркеров на эту тему.
Да, где маркерами, скорее всего, являются такие устойчивые образы, которыми ты пользуешься постоянно. Да, запись отсюда в духе появляется. И на основе этих маркеров у тебя вырастает следующий образ, более высокий иерархически, когда у тебя работает разряд. Вот поэтому давайте вот рассмотрим разряд, каким образом вообще складывается, чтобы эта вообще деятельность появилась у человека. Должны быть наборы разных образов на определенную тему, где эти образы, это могут быть частности, это могут быть огнеобразы, то есть если с разных сторон посмотреть. Когда возникает необходимость распознания следующего в этой теме, они должны синтезироваться. Но сам синтез должен идти на каком-то достаточном иерархическом или системном уровне. То есть чего? Я увидела сейчас...
Нет, достаточном системном уровне чего?
Следующего более высокого образа.
Тогда мы можем сказать, что это как раз возможности, которые закладываются, да, вот в каждом отдельном разряде.
Да, и получается, вот смотрите, ну, допустим, опять же, извините, из человека пример. Когда есть мужчина и есть женщина, у каждого из нас есть образ на тему, кто такой мужчина в целом или кто такая женщина в целом. Из чего это складывается? Из набора образов, которыми мы жили, которые мы как-то применяли с собой по жизням. И из этого сплавилась на каком-то системном уровне новая система образов, рождая цельный образ. Поэтому я всегда говорю, для кого-то мужчина – это кошелек с ушками, это определенный набор характеристик, относящихся к мужчине. А для другого это будет совсем другой образ, правильно? Такой более высококачественный, человечный, там, близкий, родной человек и так далее. Вот. То есть вот здесь давайте увидим, что когда разряды действуют, мы обычно говорим, они трещат. Что значит трещат? Это как раз вот материальный синтез происходит между разными образами в этой системе разряд, с рождением чего-то следующего, более высокого. От чего зависит качество работы разряда? Во-первых, от того, что накоплено до этого было, на что опираемся, а с другой стороны, от той системной организации, которая у нас сейчас срабатывает, она бывает разноуровневая, мы сейчас говорили о 16 видах систем только частей человека. Вот. А с третьей стороны, вот этот образ результативный будет зависеть от того синтеза, который тебя ведет в данный момент. Если мы говорим о науке и мудрости, мы все-таки исходим из синтеза, из источниковости. И вот тогда и системность новая складывается, когда ты горишь новым синтезом для тебя следующего более высокого уровня. И тогда идет как раз распознание того, какая материя этим синтезом возможна тобою на данный момент. И тогда, получается, достигается соответствующий образ. Я что-то забыла, может, мы по ходу вспомним.
Конечно, вот про генезис.
Ну да, сам вот, можно сказать, генезис – это результат. Генезис, как слово означает в переводе, рождение чего-то нового. Отсюда генетика и даже имя Евгений означает рождающий, несущий что-то новое. И, собственно, вот то, что происходит на шестом горизонте, между шестой уровнем систем, минимально на шестом, это фактически синтез материи. То есть можно увидеть его с двух сторон. Когда накапливается база данных, как мы сейчас говорили, Может быть, количество переходит в качество, может, какой-то триггер срабатывает, и у тебя синтезируется новый образ на основе того, что ты имеешь. Более высокий. Обязательно должен быть более высокий. А второй вариант – это когда более сложный, когда ты возжигаешься синтезом, настолько концентрируешь его, что у тебя идет обратный процесс развития материи. Но если посмотреть восьмью горизонтами, то шесть – это внутреннее для восьмерки. И тогда идет развертывание нового синтеза в материи, она фактически пересинтезируется. Здесь, кстати, свет вырабатывается, здесь многие вот частности этого горизонта могут вырабатываться, в которые записывается генезис, и генезис у нас же в скорость пишется, да?
Да.
Ну, для легкости понимания можно сказать про свет, хотя там по-настоящему скорость. И тогда, когда идет запись генезиса в скорость или в свет хотя бы, то у нас что наступает? Новая картина, новый образ, вот эта вспышка озарения того, что получилось. То есть на самом деле генезис, он может идти разнонаправленно. Сверху вниз, условно говоря, или снизу вверх. Вот таким образом.
И вот здесь получается, что можно тоже такое небольшое обобщение, что получается генезис, может быть, разряды,
да.
Разряды, которые сложились, в частности, ракурсом энергии. Да, энерго такой вот поток, потом генезис ракурсом света, то, что мы сказали, записи в духе, это генезис, именно концентрируют разные частности выражением духа и складываются записи духа и генезис ракурсом огня. То есть четыре уровня огня, четыре уровня генезиса, четыре разных качественных состояний внутренней организации.
Четвертый самый высокий уровень – это когда мы руководствуемся синтезом и огнем изначально вышестоящего отца, ведемся им в этом генезисе, тогда идет распознание напрямую того, что является отец. Вот, а три предыдущие – это подготовка. К этому разрядами действовать, когда ты выстраиваешь вот, системность, иерархичность во всей твоей деятельности генезисом. И третий уровень – это когда ты учишься достигать чего-то следующего, генезируя что-то. А вот четвертый – когда ты уже, условно говоря, очень приближенно, когда тебе отец дает задание, наделяет синтезом и огнем, и ты начинаешь генезировать этот синтез, вводя в материю совершенно новые категории, образы, что угодно на эту тему.
Я просто увидел тоже небольшое дополнение. У меня, правда, после примера с лягушками как-то образы сместились, но, видимо, впечатлило очень сильно.
Еще было два других брата, которые впечатлили с лягушкой.
Хорошая пара, да? Кошелек совершенно и лягушка.
Да. Жизненно, видимо. И я просто увидел, что таким образом на основании того, что он оперирует реперными точками, как это называется, маркерами, позволяет создавать консервативные зависимости. То бишь, когда ты, значит, что ты исследуешь, и ты имеешь несколько исходных точек, ты в них относительно уверен, и дальнейшую область исследования охватить по разным причинам ты не можешь, но ты должен провести какую-то оценку, как себя поведет функция на этом участке. И тогда, видимо, генезис каким-то образом позволяет исследователю сделать консервативный расчет. То есть примерно увидеть хотя бы туннель возможных зависимостей в этой функции и предполагать какой-то результат. Это очень полезно, когда ты работаешь с недостатком данных, либо невозможностью получить какие-то данные, а тебе нужно какую-то провести, ну, какой-то расчет или какую-то функцию. Сказал достаточно сухо, но эта вещь очень полезна.
Особенно с учетом слова консервативное, это было так грустно почему-то.
Нет, это так и называется. Когда ты ведешь экстраполяцию на недостаточных данных, ты ведешь ее консервативно, да, это консервативная зависимость. Это обязательное условие любого будущего проектирования любого эксперимента. если нет консервативных данных, эксперимент может быть непредсказуем, это не очень безопасно.
Вот пример распознания, когда есть разные наборы значений, сути слов, произносимых. Вот Алеша говорит консервативно, у меня ассоциация какая прежде всего? Не хирургическая. Понимаете, это вот у всех разные наборы данных разрядов.
А у Оксаны Рудольфовны что-то старое, видимо, сработало.
Математическая.
Консервативная система, ну, прям консервативная система. Скорее, это из физики, но я даже не помню, что это такое. Ну, в общем, и не важно.
Ладно, можно еще один вариант посмотреть, что если мы говорим о разрядах разума, можно затронуть вариант, а какие бывают разряды. Потому что мы просто говорим, ну, разряды, они такие есть, какие есть. На самом деле, эту тему в ВВДИ вообще не раскручивают, но ее стоит поднять. Значит, если взять, что у нас есть четыре свойства материи, то в разуме есть разряды энергетические. Ну, это чем мы пользуемся, мы сразу их представляем. Что-то типа молнии. Но ведь есть разряды световые. И чтобы увидеть тонкий мир в пространстве физического мира, у нас должны сработать разряды энергетические для физического мира и разряды тонкие, как разряды света для тонкого мира. И те, и другие разряды должны быть в разуме. Отсюда возникает вопрос в том, что раз мы научились смотреть тонкий мир. Если экстраполировать и дальше продолжать эту мысль, то тогда есть разряды духа. И вот это знаменитое одухотворение, которое наступает иногда в процессе отдельных литургий или мистерий, это как раз когда человек пронзает разряд духа. Не факт, что этот разряд накапливается в разуме, но с учетом того, что генез – это еще и бытие, то вначале человек, чтобы пристроиться к разряду, он получает разряд света, сложно сказать, но это есть просветление, разряд света. Сам эффект просветления – это когда ты вместил в себя разряд света. Причем я говорю это на основе практики, а не на основе теории. То же самое разряд духа. Когда твое тело пронзил разряд духа, и ты первый раз присоединился к разряду духа другого мира. И вопрос не в том, чтобы пристроиться к этому разряду, а вопрос в том, чтобы потом этот разряд духа сформировать в разуме. Разряд, которым мы пользуемся в ВВДИВА, это разряд огня. Там все то же самое. Разряд огня, который вначале пронзает тело, то есть разум представился через это, а потом внутри самого разума за счет массового объема, у нас это, допустим, ядер синтеза, который синтез пишется в огонь, за счет количества мы переходим в качество, и в нашем разуме начинают формироваться разряды огня. Некоторые скажут, ну любой разряд это огонь. Нет, любой разряд это для нас привычнее всего в виде энергии. И вот распознание и других миров, и дальнейший рост разума именно шестой расы, это повышение разрядности из разрядов энергии на разряды света, разряды духа, разряды огня. Причем я сразу скажу, что в пятой расе выход на разряды в разуме мы получили только к концу пятой расы. Я напоминаю, что во многих текстах вместо разума – это разумение. Я долго выяснял, чем отличается разумение от разума. Ну, в принципе, может быть написано. Разумение – это процесс, где нет разряда. И разум возникает только когда в разуме появляется хотя бы один, а лучше два. Помните, там, где двое во имя, там отец. Разряда, чтобы было чем оперировать разными разрядами. Это был очень долгий исторический процесс. Очень многие исторические события, если их проанализировать, это фактически формирование внутри разума человека более высоких разрядов для распознания и познания окружающей действительности. Все более высоких разрядов. И сейчас мы уже пришли к целой технологии разрядности, которая фактически существует в нашем разуме. Ну и исходя из этого, а какая система поддерживала формирование разрядов в разуме? Ну, допустим, дух, который входит в тело и формируется в душу, поддерживала религия, ну или религиозные практики. А вот что поддерживало? И мы удивимся, наука. Наука. То есть вот когда Оксана сказала, что разряд – это познающий, то процессом познания занимается ученый, то есть наука. И мы можем увидеть, что научная практика и научная деятельность – это и разработка разрядов в разуме, и поддержка множества разрядов, действующих в разуме и развивающих, собственно, человека разумного. Поэтому наука так цена для человечества, многие не понимают, зачем она нужна. Ну, сейчас понимают, потому что это разработка новых материалов и технологий. Но это понимают, опять же, цивилизованно развитые люди, которые могут применять в своей деятельности определенные материалы. Те, кто не применяют и живут, ну, обычно как живут, они даже не всегда это распознают. В этом смысле мы даже вышли на такой термин, когда обсуждали, что должен быть научный труд, это как разумный генезис. То есть научный труд как с генезиса. Потому что есть еще генезис разума, ну, это почти тавтология, но генезис разума тоже действует, как если учесть, что генезис многих разрядов развивает разум. И если я возьму разряды энергии, разряды света, разряды духа, разряды огня, то генезис этих разрядов будет развивать разум. А вот разумный генезис – это, в принципе, описание научной деятельности. То есть все отточено, все оформлено в научную практику, в которой мы, собственно, результируем или статьей, или научной работой, или кандидатской диссертацией. На самом деле это генезис материалов исследования, материалов логических распознаний. И все это вместе синтезируется чем? Разумом. Поэтому разумный генезис – это фактически основа или по-другому названная научная деятельность.
А можно сказать, что работающий разум – это принципы детерминизма не абстрактными теориями, как что одно вытекает из другого и причинно-следственные связи, а становится конкретной и учитывает не только физический, но и тонкий и огненный мир.
Да.
И становится этот принцип объяснимый, конкретный и ведет к результатам конкретным и предсказуемым.
Да.
А еще можно один аргумент в пользу того, что Виталий Александрович сказал. Ну, есть такой фильм очень известный, он немножко смешно называется, сейчас объясню почему. Называется «Игры разума». Фильм посвящен выдающемуся математику, который единственный получил Нобелевскую премию за экономические разработки. Так вот, даже в самом названии «Игры разума». Но игры там включены в контекст названия лишь потому, что это человек, который изобрел теорию игр. Он открыл математическую теорию игр. Но даже вот прям название произведения и самого фильма зафиксировано работу с разумом. А я можно запущу еще один флешмоб, который мы сейчас попробуем обсудить? Мы на одном из советов вышли на определение генезиса. Я нас возвращаю в генезис, да, хотя понятно, что мы говорим, в общем, о нем разными подходами, через те маркеры, которые максимально близки, да, соответственно, или сейчас выстраиваются в какой-то конве обсуждения. Генезис – это сверхпассионарность инварианта диапазона оптимума. Еще раз, генезис – это сверхпассионарность инварианта диапазона оптимума. Я сейчас, наверное, предоставлю голос за кадром, потому что в обсуждении, когда мы вышли на эту категорию, я сказала, что ничего не понятно, несмотря на то, что сами вырабатывали, нас выручил один из наших участников, специалистов, да, которые... Сейчас развернуть это определение. Итак, голос за кадром.
Таинственный.
С одной стороны, вот это определение очень сильно коррелирует с теорией оптимального управления. То есть сверхпассионарность диапазона инварианта оптимума. Да? И, соответственно, если мы с вами говорим о теории оптимального управления, мы говорим о том, что у нас есть набор некоторых стратегий, либо набор некоторых путей. Вот я сейчас думала, какой такой пример привести. Мне почему-то пришло в голову, недавно слышала музыкальное произведение Бородина «Князь Игорь» в исполнении, то есть в джазовой обработке. Не знаю, почему такой пример. И я увидела, что вот есть несколько вариантов выражения одной и той же музыки. Вот много вариантов одной и той же музыки. И получается, что есть критерий, какой из вариантов
является оптимальным. То есть вот я выбираю получается, смотрите, есть ограничения. Я не могу создать бесконечное количество аранжировок, либо у меня есть конечный набор аранжировок. Есть слушатели. И получается, что когда вот это звучание для него является оптимальным, то есть он выбирает одно звучание, одну обработку из инварианта, вот если музыка, ну не знаю, такое, можно ли на научном совете, вот если музыка вставляет, испытываешь такое чувство кайфа, да, то есть оно очень долго не проходит, ты наполняешься энергией, так тебе хорошо. Но вот это вот взрыв такой сверхпассионарности, это такой пример, может быть, обыденный я привела. Если приводить с точки зрения математики пример, соответственно, у нас с вами существует в математике несколько, то есть некоторое, скажем так, множество стратегий следования. Это может, множество может быть конечным, оно может быть бесконечным. И эти множество этих стратегий у нас ограничено. Вот Виталий Александрович хорошо это дело обозначил оболочкой. Вот можно представить, что у нас есть. И, соответственно, нам нужно выбрать по некоторому критерию оптимальную стратегию. Например, я не знаю, написать статью за 3 дня, написать статью за 4 дня, это все разные стратегии. Если мы берем по времени, это будет одна траектория. Если мы берем по качеству, может быть, длиннее время, но качество, да, вот более хорошее. Соответственно, опять, вот почему мы говорим, что сверхпассионарность инварианта диапазона оптимума. То есть получается, что вот этот инвариант имеет диапазон некоторый ограниченный, и когда мы достигаем оптимума по стратегии, вот у нас получилось, либо там задача решилась. Вот возникает такой в системе, ну как вам сказать, система выходит на свой пик. Вот если по математике говорить, то система выходит на свой пик вот на эту оболочку или на эту границу. То есть она достигает пика критерия. Можно ли сказать, что достижение пика критерия для системы это сверхпрофессионально? Здесь я немножко вот сейчас не готова.
Коллеги, кто еще готов?
Может быть, сверхпрофессиональность уходит в субъект. Вот мы сейчас много чего рассматривали, но мы не говорили, вернее, мы сказали, вот Лариса говорила о том, что генезис формирует возможности действия через что? Через концентрацию синтеза огня. И вот мы не говорили о том, что может быть генезис частей, систем, аппарата в частности, а когда он между собой объединяется, рождается, собственно, субъект, который был синтезирован разными видами огней, огнирован, вот как раз пассионарность, она исходит из огней, из количества огней.
Первичное огнирование в субъекте рождается сверх, то есть некое явление уже не огня, а синтеза, которое может записаться.
И когда синтез начинает записываться в субъекта, то он записывается в генезис, как в то бытие, которым живет субъект. Я сейчас, может быть, так сложно сказала, но это научно, ракурсом науки. Генезис, она работает четко в устойчивой такой классической традиции, или у нас на горизонте
генезис, это культура внутреннего бытия по отношению к чему? По отношению к синтезу и по отношению к огню, где каждая часть вырабатывает генезис своего вида синтеза, такая сверхпассионарность уже действующим
синтезом начинает оптимизировать процессы сферы Ивдива каждого или сферы Ивдива конкретной части, и запускается внутренний процесс оптимизированного баланса между внутренней и внешней средой, где срабатывает Ивдива, допустим, матечек субъекта, и тут хумер включает на, и вот тут вот, если какие-то мысли есть, говорите, но мы до этого говорили о явлении генезиса, и мне пришла интересная мысль, что если генезис определяет бытие, то бытие с точки зрения парадигмальности, генезис уходит в «я есть», включает разумом парадигму в каждом из нас, он должен объяснять, это вот к тому, что мы сейчас говорим, он должен объяснять, что есть общее в генезируемости для каждого, что есть общего для субъекта, в какое общее попадает субъект. Ну, например, общее в Ивдива, там среда синтеза изначально в стоящих аватаров синтеза. Но разум, вот как Лариса сказала, что он не любит себя идентифицировать. но маркеры у него присутствуют. Маркеры он берет из мышления, и начинается идентификация по тому оптимизированному процессу в огне, который начинает включать всеобщее. На всеобщем он не останавливается, он идет в ЕГЕ на семерке. И в этом частном процессе генезис становится персонализированным, помогите мне, абсолютно верно, вот это умное слово, по отношению к тому действию, где уже, в общем, он получил напахтанное бытие тех постоянных и вдивных каких-то норм, канонических формулировок, в которых он уже начинает входить в явление уровень премиум. Я прошу прощения, что такую параллель привела, но... Когда мы говорим «бытие», мы должны его четко определять, к какому порядку оно относится. И вот когда есть включение не среднее, не выше среднего, а вот то, откуда идет фактически формирование сверхпассионарности, это уровень того ценза, который начинает нарабатывать в нашей с вами практике. Можно сказать, что генезис – это практикование. В нашей с вами практике что? Как раз то, о чем мы говорим. Сам генезис.
Мы да, можем...
Вот увидящих с того определения, которое Оксана приводила, вот я искала критерии, вот этот вот, получается, что...
...потоков синтеза, которые стягиваются на определенную задачу. Они являются как диапазон инвариантов того, что из этого синтеза может у субъекта получиться. И именно когда субъект становится в центре ивдива, он персонифицирует вот эти вот потоки синтеза и является как раз-таки критерием того оптимума, как этот синтез в нем и в ивдива каждого складывается. И, соответственно, вот здесь рождается, может быть, вот с одной стороны генезис, то есть он из синтеза начинает генерировать, может быть, даже какие-то частности. Но вот у меня вот вопрос в сверхпассионарности, то есть если удается достичь оптимума, соответственно, происходит какое-то зарождение, вот такой вот как разряд частности, как выплеск частности, который рождает вот эту сверхпассионарность. Вот она.
А задача генезиса – это сгенезировать и отдать. А задача субъекта, так как генезис происходит внутри субъекта, то, что выработали части в генезисе, системы, аппараты частности, не просто словить, а направить. В этом заключается суть бытия. Если бытие не имеет направленного генезиса, то тогда, в общем-то, все условия внешне разрушаются, потому что они всегда, ну, как бы конечны и не доходят до, например, оболочки ивдива, то есть не стыкуются с условиями ивдива и не совмещаются с генезисом аватаров синтеза или изначально вышестоящего отца. Поэтому...
Оптимум, это если взять такое старое избитое слово, оптимизация. Есть понятие оптимизация систем. Я знаю, что некоторые ученые, многие не поддерживают это, но факт оптимизации – это объективная реальность. И вот смотрим оптимум. Это оптимизация, при которой лишние фрагменты, условия, там, частности, детали убираются. Идет оптимизация разных факторов, маркеров, там, каких-то других прекурсоров, там, даже так скажем, между собой. И они потом начинают объединяться в одно целое, убирая вот эти детали. И когда переходят в это одно целое, возникает сверхпассионарность. Если мы посмотрим на генезис, который тоже генезирует разные фрагменты между собой, то мы генезис можем назвать той же системной оптимизацией, где идет процесс отбора лучшего, отсекания худшего, собирания этого в конечном итоге. Системы синтезирования между собой, буквально пересвязывание между собой до такого момента, чтобы это стало однородным целым. То есть сам генез – это вот синтез, системный синтез разных факторов, чтобы это сложился однородное целое. А как видится это однородное целое? В этом однородном целе вспыхивает пассионарность. И тогда на вспышку пассионарности, скорее всего, из этой однородности собираются маркеры и все остальные фрагментики и записываются в один разряд. То есть сверхпассионарность – это не просто она вспыхнула по результатам однородности, а именно создала разряд генезиса, чтобы я это бытие вот в этой органичности, в этой однородности потом распознавал из вот этого, вот этой связанной системной оптимизации, как генезиса сущего. Математический процесс серьезный. Ну, мы же говорим о разуме, а математика опирается на разумные фактически построения. Поэтому, когда мы говорим о разумном построении и генезисе, это взаимосвязано для нас явление, мы фактически складываем основы той же математичности или математики. Тут понятно процесс, нет? Кто следующий?
Я вот могу еще, знаете, такой Давай. Пример, он немного так на грани, но тем не менее, вот из того, что мы описали, можно сделать вывод, что сверхпассионарность, когда она вспыхивает, она является неким источником такого биологического электричества в человеке,
ну да,
которое запускает все необходимые процессы в нас же. Mm-hmm. То есть это вот здесь, вот на горизонте генезиса получается.
Даже преображение генетики.
Да, то самое электричество, причем, знаете, есть же ключ управления 8.1, где генезис это единичка, а вершина, восьмерочка, это любовь. Вот это вот электричество такое из любви отца, которое возжигает все необходимые пассионарные явления на уровне генезиса.
То есть генезис это физика любви.
Ну, да.
Получается. Ну, я для... Но здесь можно еще углубить, почему мы сверхпассионарность употребляем. Если взять генезис как восьмерку, то физикой генезиса становится сверхпассионарностью. И поэтому к восьмеричному кольцу 8.1 мы употребляем сверхпассионарность как оптимизация до генезиса, и тогда сверхпассионарность и через эвдивность, там, практику и так далее, мы доходим до генезиса. А вот когда есть разрядность и однородность, то вершина генезиса уходит в любовь на самом деле. И от того, как мы генезируем состояние своих оптимизаций и возможностей, такова будет и любовь. Понятно, что мы больше видим сверху вниз, я влюбился, потом идет генезис бытия под это. На самом деле нет. Есть маленький анекдот. Ты не можешь влюбиться, потому что у тебя не наступила оптимизированная однородность. То есть любовь – это новый этап или влюбленность. Это новый этап оптимизированной однородности. А оптимизированная однородность наступает на генезисе. То есть ты вначале должен это достигнуть там, или в своей жизни, или в своем состоянии, или в своих частях, или в своих системах. Что-то у тебя самого должно оптимизироваться в некую однородность, как новое целое. Где вспыхивает разряд, он генезисный, активирует генезис. Но тогда генезис тянется выше. И для генезиса уже достаточный, ты можешь идти выше и дойти до любви, и тогда возникает эффект влюбленности или любви. То есть я имею в виду сейчас не природный эффект, а именно вот как расположенность любви как таковой. И вот идет взаимосвязь любовь и генезис, любовь и генезис. То есть бытие генезированной однородности и любовь как фактор этого явления, как таковой. Почему вспоминается любовь? Некоторые говорят, ну там, мы еще до любви дойдем. Но я напоминаю, что у нас ВШС, так высшая школа синтеза, стоит на горизонте любви, на огне любви, ну, синтезе любви. А, соответственно, когда любовь управляет генезисом, возникает хитрый вопрос, что в высшей школе синтеза мы обучаемся аватаров, получаем новую базу данных, новую глубину, новый опыт, новую практику, синтезируя или сливая это в то, что является любовью, ну, так, в то состояние, которое мы называем любовью. А вот из любви это потом переходит в генезис, вот этот опыт, где новое однородное целое генезисного бытия собою. И цель генезиса – это любой процесс, который мы видим, любую систему, которую видим, довести до однородного целого, и чтобы она в нас вспыхнула какой-то сверхпассионарной заданностью, задачей, перспективой, каким-то вот сверхпассионарным активатором. Ну, где-то так.
И даже тогда получается, что само познание, оно предначертано к тому, чтобы выводить на какое-то состояние пассионарности.
Да,
да?
Да.
И в том числе тогда занятие наукой, да, как один из фрагментов познавательного процесса, тоже неминуемо выводит на сверхпассионарность.
На самом деле настоящий научный процесс, если ты им увлеченно занимаешься и углубляешься, он тебя сверхпассионарен. То есть ты можешь быть никаким, но если ты включился в интерес научности, и это у тебя более-менее постоянно подогревается или существует, то рано или поздно здесь включается сверхпассионарность, и у тебя рождается такое, то, что мы называем вдохновением. Как только ты садишься или исследовать, или заниматься чем-то, или ходишь, или пишешь статью, у тебя рождается сверхпассионарное вдохновение, и тебе интересно этим заниматься, тем, что в тебе бушует сверхпассионарный процесс научного распознания или научной записи, или научного анализа, или просто анализа и записи, чтобы ты для себя самого понял, познал, распознал, что происходит и как в этом действовать. Ну и на этом фоне мы все и двигаемся.
Угу. Что, можно перейти к шестерице генезиса, да?
Смотрите, у нас еще одна была задумка. 118-й синтез. И Виталий Александрович сказал классную историю, когда шла фиксация того, что наука и вообще состояние предыдущего ограничивалось аксиоматикой. И, соответственно, переходя в шестой раз, мы перешли вначале на императивы, а после того, как раса была поднята на выражение генезиса, и я бы здесь, наверное, включила организацию, это тоже существенно, да, то, соответственно, генезис теперь будет заниматься генезированием от императивного контента до контента человечности. На самом деле это очень какой-то процесс совершенно невероятный. Прям вот контенты фундаментальности и контенты частности. Прям даже вот сама мысль о том, что сам генезис, да, не просто там генезирует систему аппарата частности, да, а идет генезирование контентов, да еще фактически получается от скольких порядков, от императива до генезиса, 16 порядков генезирования. То есть я вот здесь, наверное, попробовала запустить такой вопрос еще, что такое порядки генезирования, еще и генезирования. Виталий Александрович, тут, наверное, только ты можешь.
Математически можешь помочь.
Нет, на самом деле мы должны увидеть, что генезис – это 54-й, уже называли, уровень частности, и мы должны понимать, что нижестоящие частности входят в вышестоящие как часть. И мы к этому относимся немного формально. Вот на самом деле, чтобы понять то, что сказала Кира, там шестерица генезиса, нам надо обсудить вот то, что сказала Оксана. Это две взаимосвязанные темы. Но источником шестериц является вот этот новый поиск частностей. Я тебе представляю, мы видим формально, что нестоящая часть входит в вышестоящую как часть, и что? Ну, входит. Ну, там мысль вошла в смысл, и что? Ну, вошла она в смысл. Смысл говорит, ну, вошла ты в меня, и что? То есть, и вот здесь возникает то, что мы называем контентом, когда разные частности между собой объединяются, образуя некий текст или некий образ. Но когда они между собой объединяются, если они синтезируются, они перестают быть частностями сами по себе. Они становятся одним образом, синтезированным в одно целое, где уже нельзя видеть других частностей. А в генезисе наоборот. Когда объединяются все частности, они генезируются между собой, но не теряют свое особое свойство. Это очень уникальная вещь, потому что по природе вещей мысль растворяется в смысле. Нас так учили в пятой расе. Чувство растворяется в мысли. Если я хочу преодолеть свое чувство, я начинаю медитировать, размышлять, включаю мысль, и мое чувство растворяется в мысли. Если я хочу преодолеть мысль, которая меня зацепила, я начинаю искать смысл, растворяется смысл, мысль раз растворяется. Это биологический процесс человека. Но разум, на то он и познающий разум, он не может потерять какие-то мысли, смыслы и чувства, которые важны ему для распознания той или иной действительности. То есть если они растворятся, я перестану познавать и видеть эту действительность. Соответственно, мне нужно их не растворять, а генезировать, связывать между собой, не теряя особенности той или иной частности, особенности чувств, особенности мыслей, особенности основ, особенности там мощи. И вот генезис дает нам уникальный вариант, почему это и важно для научного распознания. Он генезирует частности между собой, не теряя их особенностей, важности и их контекстов, которые они несут с собой. И вот при генерировании вот этих частностей в разных текстах возникает контент. Что такое контент? Это мы учитываем контекст каждой частности, контекст смысла, о чем смысл, контекст идеи, о чем идея, контекст мудрости, о чем мудрость, контекст аксиома, о чем аксиома, аксиома. Потом вот эти контексты между собой связываем, не теряя каждую из этих частностей, и получается контент как результат генезиса, который понимается в связи с этой идеей, мудростью, там, смыслом и так далее. И вот генезис, он собирает контент разных частностей, делает его устойчивым, этот контент. И тогда в этом устойчивом контенте мы начинаем устойчиво познавать одну и ту же реальность вот именно в этом генезисе контента. Это если взять подход к контенту. И этим генезис уникален, и почему он важен для научной работы. Потому что мы тогда в научной работе и собираем разные фрагменты частности между собой, их генезируем, не теряем вот эти фрагментики, и тогда появляется, собственно, контент частности как таковых. А если взять от императива до генезиса, то мы вспоминаем, что у нас шестая раса стояла на императиве, вспоминаем там, какая часть была, и фактически шестая раса была, ну, не особо разумна, она еще формировалась. А ведь человек называется в науке человеком разумным. И очень большая победа у нас была, громадная победа. Я даже, тут не надо не просто недооценивать, тут очень сложно переоценить. Это просто сумасшедшая громадная победа. Когда нам удалось шестую расу сдвинуть с императивов и аксиом, вначале аксиомой стояла, потом императивом, до генезиса. Вот все процессы, что мы сейчас обсуждаем, как генезис, как разум, как разряд, они стали для шестой расы основополагающими. И став основополагающим, мы расу фактически сделали разумной. И теперь можно сказать, что у нас появился человек разумный шестой расы. Ну, я бы сказал, разумный человек Ивдива космический, так как раса приобрела характеристику Ивдива космического. И вот это достижение настолько высоко, что мы просто сделали его, и я даже старался это не публиковать, настолько опасно было в ту сторону смотреть, потому что это фактически совсем иной тип человека у нас рождается на планете. То есть, ну, самый простой человек космический, но с другим разумом, который может распознавать окружающую реальность. Вот когда я сказал, что в разуме формируются разряды энергии, света, духа и огня, это как раз разум нового вида человека. Поэтому я сказал, в пятой расе этого не было. А значит, это появилось в шестой расе как новый вид генезиса. И вот это контенты перехода шестой расы. То есть шестая раса началась с императивных контентов, где все императивно, частей столько, только так. Потом перешла в законные контенты. И когда шестая раса поднималась до генезиса, она вот каждый из этих частностей, для нас это частности, просто закон. А для шестой расы это набор императивов, набор законов, набор стандартов, набор мер, набор вплоть до генезиса. И каждый этот набор шестая раса сама по себе генезировала, то есть все императивы между собой в связке однородности. А потом каждый императив и каждый вариант она связывала со всеми остальными наборами, от императива до генезиса. И появилось множество контентов существования шестой расы в разнообразии частностей, там, где участвуют и человечность, и красота, и дивность, и константы и так далее, и так далее. И вот шестая раса, напитавшись этими контентами частностей, как генезисом взаимосвязанных возможностей, и стала, собственно, новой иной шестой расой, ивдиво-космической. То есть это не название поменялось, потому что мы вышли в ивдиво-космические выражения космоса, а это именно насыщенный контент набора частностей, реализуемых не только внутри каждого человека, а как набор бытия шестой расы. И это теперь будет раскручиваться бытием шестой расы вокруг нас, а для нас с вами, как ученых, это начнет вот это бытие формировать новую научную действительность. Мы начнем смотреть и формировать научность по-другому, по-новому, более глубоко и в ином контексте. Ну, наверное, вот так.
Да, прям классно. Я просто когда-то говорила, во-первых, там интересно, сама витамин, вид материи у нас космика, да? И вот даже
да,
вот это
да,
вот,
да, да, да.
И в диво космической, получается, даже сама материя сработала на этих характеристики. Получается, что если возвращаться к тому определению, которое мы фиксировали, про сверхпассионарность вариантов диапазона оптимума, получается, что каждый контент дает следующие объемы диапазона оптимума, да?
Да.
Вот в этом.
О. Вот здесь мы забыли одно слово, которое очень хорошее, оно относится у нас к диворазработке, инвариант. Оно больше известно в образовании. А теперь представь, когда я говорил о разных частностях, связанных между собой в генезисе, то появляется инвариант. Инвариант, который с одной стороны держит сверхпассионарность, а с другой стороны держит оптимум, вот эту оптимизацию. И инвариант – это устойчивый генезис частности, предполагающий заданно действующий контент. Еще раз, инвариант – это устойчивый генезис частности, предполагающий заданно действующий контент на основе контекстов синтеза этих частностей между собой. Вот это инвариант. И вот на основе инвариантов мы их можем чуть варьировать, контентами, контекстами. Но на основе инвариантов у нас возникает устойчивое бытие. Потому что если мы возьмем в бытие основные, ну мы называем это смыслы, там семья, общество, государство и так далее, там любые профессии, там, и любые варианты, то каждое это явление в генезисе и в разуме является инвариантом. Каждый из нас семью видит по-разному, но само слово «семья» предполагает какие-то несколько основ, и потом инварианты вариации их. Общество предполагает какие-то основы, каждый видит по-разному общество, но все равно все понимают, что такое общество. И когда мы понимаем, что такое общество, что такое семья, что такое государство, что такое профессия, что такое жизнь, все вот эти слова масштабные, которыми мы пользуемся, являются инвариантами, которые заложены в генезисе, как в бытии нашего существования. Если генезис и бытие нашего существования расширяется, у нас должны появиться новые инварианты, которыми мы пользуемся устойчиво. Ну, там у молодых пар рождаются дети, не только у молодых, просто у пар рождаются дети. И появляются новые инварианты, которые до этого родители не имели. Ну, они знают, что дети, да, это все хорошо, там это, а там столько тонкостей, столько фрагментов, столько детализации, что возникают новые инварианты, которые расширяют вообще понятие их жизни и деятельности.
Да?
Те самые маркеры, вот у нас специалист по детям рядом сидит, с кого сканируется это все. То есть возникают те самые маркеры, которые складывают другой инвариант бытия и каждого человека вместе с ними. И так по всему, в общем, там что-то произошло, новые маркеры, другой инвариант. В государстве что-то произошло, другие варианты, вот другой инвариант. И мы ищем инварианты, генезируя их генезисом, чтобы так или иначе распознать ту или иную действительность. И тогда слово сверхпассионарность инварианта оптимума, как генезиса, приобретает более глубокий смысл, как устойчивость генезирования бытия и явления, которые у нас. Здесь маленький фрагмент, мы не будем в него углубляться, но скажем, на самом деле бытие мы генезируем сами. Вот у нас есть устойчивая привычка, что мы входим в какое-то бытие, и вот мы попали в обстоятельства, и вот здесь в этом быту. Мне подобное притягивает подобное. То есть откуда эта фраза? Тот генезис, который у меня сложился в моем подобии, но не только физической жизни, как я вижу себя, а моего духа, записи огня, записи света. И вот это внутреннее генезированное мое подобие и из прошлых веков, и из настоящей жизни синтезируется и притягивает к нам именно то бытие, которым мы живем. Мы не даем себе в этом отчет, но на самом деле мы сами генезируем свое бытие. Вот на основе тех контекстов, в частности, которые внутри нас существуют, мы их не замечаем, мы нам категорически не нравится, когда на что-то вот неприятное для нас, мы говорим, ты сам это к себе притянул. Мы говорим, не может быть, это меня там кто-то наказал, кто-то послал, вот все что угодно. Извне со мной делают, я сам чистый, светлый, не генезисный, неразумный, не я это притягиваю. А на самом деле все, что с тобой происходит, ты сам отгенезировал внутри себя, сам. Ты можешь это распознавать или нет. Если ты распознаешь, ты очень высокоразвитый, подготовленный и человек, и посвященный и так далее. Если ты не распознаешь, неважно, ты все равно сам это, и к тебе притягивается то бытие, которое ты хотел. Причем хотел, может быть, в этой жизни или в этой ситуации ты не хочешь это бытие, но на самом деле ты это бытие хотел, если вспомнить записи духа или твоих частностей, или твоих мечтаний, которые между собой объединились. И вот к этому бытию ты именно продвигался генезисом всех своих накоплений. Вот это самое страшное распознание, которое иногда настигает каждого из нас, когда мы вдруг видим, что мы сами генезерили, чтобы именно так было. Потому что или не видели другого выхода, или не хотели другого, или хотели другого не так, как мы хотели, а получили по генезису каждого из нас.
Да, здесь можно сказать, что работает разряд, да?
Да.
То есть этот разряд мог сформироваться не вчера, позавчера, там неделю назад, а гораздо раньше. И вот пока этот разряд действует, вот который формирует это бытие. А разряд сформирован как раз теми частностями, которые у тебя сконцентрированы на соответствующую тему.
Здесь есть еще вот хороший взгляд, но можно еще добавить временную шкалу. Я знаю ситуации, которые вот обсуждалась с разными полномочиями, когда разряд или генезис ситуации сложился задолго до того, как наступили события. Когда наступает событие, мы говорим, ну с чего? Вот нормально живешь, вот все в порядке, бабах, события наступают. И когда говорят, ну это ты сам притянул, да с чего притянул, я вообще вот никакой. А когда начинаем копаться, вспоминаем, что 2, 3, 4 года назад, в зависимости от событийной среды и скорости самого человека. Человек заложил определенный разряд. Он его сделал в этом событии. Ну, не передал этому значения. Ну, подумаешь, там что-то вот было, вот это все состояние было, вот это все сложилось. Все, раз. Разряд вспыхнул, побалдел сверхпрофессионал на все разряды и пошел дальше. Это была жизнь, это было состояние, это ни о чем было. Проехали. А разряд остался. Да, состояние проехать, да, сверхпрофессионал сейчас уволят, да, вдохновление ушло. Ну, прожили его. Как бы все закончилось, и мы по жизни пошли дальше. А разряд остался. По итогам сверхпрофессионал. И вот этот разряд, который остался, начал накручивать и генезировать разный контекст на то вдохновение или сверхпрофессионал, которая ушла, а разряд остался. И вот на этот разряд потом потянулись другие разрядики в разуме или в генезисе. Связались между собой, сказали, да, интересно было. Ой, какое было вдохновение. А что один раз? Ну, куда ушло? Хочется еще раз. Потом раз связались, и начинает подтягиваться генезис совсем другого бытия, чем жил человек. Почему? Разряд такой. Он получил такой разряд вдохновляющего генезиса. И бытие подтянулось, потом хлоп, и по жизни начинает что-то меняться. И мы забываем те разряды, которые мы сами сформировали. Хорошо, если один разряд, его распознать можно. А если таких разрядов мы делали в разные годы, вот здесь один, 10 лет назад один, 3 года назад другой, но один. А потом они взяли эти 3 заразы такие, между собой связались.
Подружились.
Договорились о чем-то. Какими-то маркерами сказали, так мы же одинаковые. И вот этими маркерами мы одинаковые, что-то он разные годы этим занимался. Вот маркеры раз связались между собой, контексты подтянулись, раз говорят, объединились, создали однородное бытие, и на это притянулась совсем другая жизнь, где ты в шоке от того, что происходит. Где? С чего такая жизнь? А вот эти 3 разряда, которые я сам сделал, мне и сказали, на, хотел, получи, не хотел, получи. Мы-то в тебе есть. И вот мы не любим это распознавать. Нам это не нравится, потому что нам легче сказать, что отец нас наказал, друзья там послали, близкие плохо к нам относятся, или там еще кто-то что-то. То есть внешне всегда сказать, что извне на меня, но уверяю вас, если извне на любого из нас наедут, на меня, там, на самого слабенького человека извне наедут, разум, он настолько устойчив, что весь этот наезд, он может вот так пропустить. Вот если в этом разуме, даже самым слабым разуме, появился разряд, без всяких наездов, вокруг этого человека сложится генезис такого бытия по этому разряду, о котором этот человек даже не мечтал, что в плюс, что в минус, не знаю, какого бытия. И вот это непреодолеваемо, пока ты не перестроишь или разряды, или не перестроишь контекст этого генезиса жизни. А это можно не принять. Если ситуация, ты понял, понял, буду. Меняешься, меняю. Нет, все, идешь, меняюсь. Вот это мне сказали. Так, а я вот так сказали. Я уже начинаю думать по-своему. Сказали по одному, а я-то это воспринимаю с учетом моих разрядов и своих контекстов и начинаю смотреть по-новому. В итоге, когда я дохожу до дома, я уже смотрю по-своему на то, что мне сказали. А что значит по-своему? Это значит, в этом по-своему уже участвуют мои разряды, которые...
Уже договорились.
Уже договорились. И уже на это, то, что тебе сказали, свои маркеры тоже подтянули, и ты попадаешь вроде бы в чуть измененное бытие, что тебе сказали поменяться, но ты продолжаешь париться своим, потому что разряды-то тебе остались. Пока эти разряды не перейдут в более высокий класс, или не появятся разряды более высокого класса, чем вот эти нижайшие, иерархически более высокого класса. Вот эти вещи. Вот здесь возникает иерархия. Чем более высокий разряд иерархически тебе наступает, тем он более сильнее поглощает и нивелирует нижестоящий разряд. Ну, это иерархия, это классика. Поэтому преодолеть такие ситуации можно только восхождением, генезисом бытия в новые какие-то форматы внутреннего преображения вот этого контекста частности и инвариантов возможностей. Ну, где-то так.
Ну, тоже у меня возник странный образ, пока очень живописно говорю.
Давай, 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 давай.
Значит, генезис — это вообще странное. Гидравлической коробкой передач.
О, нормально.
Генезис. Где генезисом можно представить, там же это же гидросистема, одна передача передается другой передаче через какой-то инвариант постоянный. И по-хорошему должно быть восхождение постепенное по ступеням. И тогда каждый инвариант должен восходить передаточным числом восходящим, либо понижаться с передаточным числом нисходящим. Но если режимы нерасчетные, как вот с друзьями, которые договорятся, то коробка передач начинает перегреваться, да, и машина начинает грустить.
И бытие начинает грустить перегревом друзей между собой, как коробка передач с этим.
Но здесь очень важно, что в этом контексте, вот когда мы притягиваем какие-то условия по своим разрядам, ну, я за оптимизм, в хорошем смысле, мы же как раз притягиваем больший объем вот этого инвариантной массы, угу, которая позволяет восходить большими передачами. Да, 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 да. И это обеспечивает ступенчатость и постоянность восхождения.
Ну, да.
Вот именно вот это, вот правильно подобранные передачи в инварианте восхождения. И это, видимо, за это отвечает генезис.
Да.
Это я вижу массу. Сейчас скорость здоровья надо наращивать постоянно, чтобы не тормознуть.
Возможности для оздоровления. Здесь я что-то видела, пока летали, говорят. Здесь и психология есть, вообще рост здоровья у человека. Вообще тема очень серьезная.
Давайте вернемся к тому, что Кира предлагал. Вот после коробки передать.
Да, да, да.
Очень хорошо перейти на процессы явленности, когда той шестерицы, чтобы мы через шестерицу затронули, да, потому что это важно.
А можно еще буквально до того, как мы перешли на шестерицу, может быть, это сейчас войдет, можно ли сказать, что сама фундаментальность генезис имеет такое фундаментальное свойство содержать инварианты и собирать
Собирать
инвариантные. Собирать инвариантные.
Вот содержать инвариантные.
Ну, я имею в виду, да.
Это не об этом.
Ну, собирать инвариантные, да?
Содержание, как даже частность, оно
есть. Наращивает количество инвариантов.
Да, или вот наращивает.
Приращивается. Да, вот наращивает количество инвариантов, искать инварианты, менять инварианты. Это генетика.
Во, вот менять,
кстати. Менять инварианты, наращивать инварианты.
Принцип подобия. И притягивает подобный механизм наращивания необходимого количества вариантов для вхождения в следующую ступень.
Но и познание это тоже поиск нового инварианта фактически. Да, поэтому и наращивание, поиск нового инварианта, да, инварианты. Ну да, что, давайте.
Шестерица.
Ну, да? Пробуйте. Шестерица. Вы рассказываете.
Преамбула. Это наша разработка. У нас был небольшой мозговой штурм, ну или подход. Да, подход к шестерице. Это, естественно, не окончательно, но пробуем.
Но на всякий случай еще раз опубликую шестерицу, потому что, возможно, не все понимают это. Мы уже настолько научены в себе. Ты просто
говоришь, кстати, да, потому что шестерица это...
Мы о генезисе, я напомню, да? Шестерица, соответственно, тело генезиса, явление генезиса, процесс генезиса, предмет генезиса, субъект генезиса и объект генезиса.
Видите, тут... Самое главное, в этом генезисе в конце стоит объект. Как вы думаете, что главное? Объект. Субъект. Шутка. Не-не, да, совершенно объект. Я говорю, что такое инвариант? От последовательности произнесенного мы понимаем, что инвариант в этом контексте объективный, а не субъективный. Нас интересует объект, а не субъект. Я показываю инвариант генезиса сейчас, я ни о чем. Я никого не цепляю. Это вот автоматический инвариант генезиса, который теперь вот так сложил бытие. Но так как у нас научное совещание, в конце должен быть объект. Вот если бы у нас было дружеское общение, у меня бы глаза вырубились, как это в конце объект. У нас же вроде дружеское общение, должен быть субъект в конце. Видели, вот это инвариант. И сменой мест меняется генезис этого инварианта. Категорический генезис. Извини, пожалуйста, что перебил. Просто я хотел показать инвариант. Это вот прям классно у тебя прозвучал инвариант. Прям...
Ну, это как мы шли, потому что мы тоже не сразу вышли.
Ну, я не знаю, как вы шли, но вот инвариант получился классный.
Тело генезиса. Несколько вариантов. Это 64 синтеза видов материи или космическая субстанция бытия.
Стоп. А космическая субстанция бытия тут попытку.
Все, точка. Но объяснений тут я не знаю.
Не было. А если мы увидим, что из 64 видов материи, как субстанциональных состояний материи, мы можем представить 64 вида материи, что каждый вид материи – субстанциональное состояние. То мы помним, что виды материи объединяются в архетип. А каждый архетип – это фактически отдельный космос. В итоге мы можем увидеть синтез 64 субстанций видов материи в космическую субстанциональность бытия. И тогда два этих понятия между собой связываются, где 64 вида материи создают собственную субстанциональность, а потом мы переходим в архетип, который синтезирует все 64 вида материи, и появляется космическая субстанциональность бытия этого архетипа. Я поэтому и сказал, стоп, это же можно увидеть и так. Это о теле было?
Да, тело генезиса.
Не-не, и отсюда тело генезиса участвует или в разновариативной субстанциональности разных видов материи. Но это как наше тело, вот на нас влияет 64 вида материи, но мы это почти не видим. Ну, вот оно есть. Ну, в каждом из нас есть эти субстанции. А вот если тело научится объединять эти субстанции в одно целое, то у нас получится тело субстанционального космического бытия. Мы начнем видеть космос, находясь на Земле, и оперировать им. Это совсем другая обстановка будет.
Ну, получается, это 64 космическая субстанциональность бытия.
Да, это очень хороший взгляд, кстати. Вы молодцы. Хорошая наработка.
Хорошо. Идем дальше, да?
Ну да.
Явление генезиса. Ну, тут полегче, в смысле, совсем мало взяли. Ну,
зачем? Зачем ты на камеру это говоришь? Надо говорить серьезно, страшно. Это круто было. Но всего двумя словами.
Дальше. Я есть. Круто, страшно.
У вас нет американского. Это так круто. Супер-пупер просто. И два слова. 5%.
Три слова. Эмерджентность, бытие и раса.
И что?
все. Что-то выбрать и синтезировать. Понимаете?
А это о чем?
Это явление.
Это попытки были.
Да, мы тут, то, что получилось.
То есть генез является эмерджентностью.
Обладает свойствами эмерджентности.
Ну, обладает свойствами, но он обладает и что? Смотрите, если генез обладает свойствами эмерджентности, в чем здесь явление? Явление
можно
это...
Можно связать с расой.
А второе слово какое?
Бытие. Но бытие было
раньше. Бытие, так понятно, да. Дальше.
То есть можно тогда это эмерджентность и раса вот здесь.
Ну, раса – это и так, организация генезиса как такового. Я понимаю, что раса вытекает из генезиса, но она поднялась на генез. Она же не была генезисом, она генез начала выражать. А в чем явление генезиса, если шестая раса? Что он в шестой расе явился, не запылился? Ну, шестая раса недавно поднялась, но он явился, и что? То есть вы не ответили по сути на то, вы, извините, я в этом не участвую, я тут независимый эксперт, мы договорились спорить на эту тему. Это я на камеру, чтобы не удивлялись.
Нет, давайте мы не будем спорить, а давайте мы просто помозгуем, потому что у нас есть предложение как подготовка к мозговому штурму. Мы не претендуем на итоги.
Мы не спорим.
Да.
Мы не спорим.
Это не позиции.
Извините, это моя связь, это инвариант моей сверхпассионарности. Все, извините. Спор уходит.
Не спорим.
А в чем явление генезиса как такового? То есть, если исходя из того, что мы сейчас наговорили, то явление генезиса – это фактически инвариант контекстов.
Любых.
А вот здесь уже эмерджентных.
Как повезет.
То есть, если мы говорим о генезисе как явлении, то когда я вхожу в генез, у меня должен быть какой-то инвариант. Вот как я поймал ваши 6 слов и сказал, вот это инвариант, смотрите. Я начал пояснять контекст. Если в конце объект, то у нас объективное. А если в конце субъект, мы расслабились подсознательно, и у нас уже дружеская вечеринка. Вот это контекст, это просто смена двух слов, а на самом деле для генезиса даже порядок
вариант.
Меняет все. И для генезиса даже порядок слова имеет значение. И вот явление текстов. Ваши 6 слов названы. Последний объект. У меня включается инвариант контекста объективности обсуждения. Ваши 6 слов названы в конце субъект. У меня автоматически включается инвариант. Ну, сейчас поболтаем. То есть такая дружеская вечеринка. И вот это называется явление генезиса как инварианта контентов, контекстов.
А можно ли сказать, что это инвариант контекстов, контента в частности? Или это уже очень много?
Понимаешь, ты сейчас генезиса раз и в частности увела.
А, все.
А тут...
Оставляем.
А тут... он не должен быть только в частности.
Ну, инвариант 5% полностью изменил картину да. бытия.
А тем более сам генез это тоже частность. А у нас может быть и по частям инвариант контекстов. Каждая часть свой контекст дает. Вот генез вот меня сегодня проснулся вот так. И каждая часть ночной подготовки вот так меня отстроила. Все, полдня восстанавливался. Вариант контекстов частей, которым в ночной подготовке что-то произвели, сделали, ты встал, вроде пошел на работу, а полдня восстанавливался. Почему? Части как-то вот не могли усвоить то, что там в ночной подготовке. Или смогли усвоить, но ты потом должен был перестроиться днем на то, что ты получил. Это тоже вот инвариант контекстов. Именно контекстов. Вот это явление генез. Извините.
А если взять не просто инвариант, а вот то, что с ними происходит, ведь они должны меняться, иерархизироваться, синтезироваться.
Сами инварианты.
Но
мы же говорим о явлении. Мы говорим о явлении. А ты уже говоришь о процессе. У нас есть такая сложность. Мы пытаемся наши мозги перестроить, сдвоиться предмет и объект на шестерицу. Вы сейчас видели, как мы это делаем. Вместе помогая друг другу. Мы начинаем говорить вроде бы о явлении, и тут трогает, так это процесс. О, точно, мой мозг не заточен еще до конца на явление и начинает процессуалить. Вот это перестройка мозгов на шестерицу, это вообще новый контекст разума, который у нас формируется у человека и человечества. А мы его научно сейчас вот пытаемся организовать и поддержать.
Я хочу в качестве, так сказать, смеха, надеюсь, меня простит автор этой фразы, которая прозвучала в подразделении мудрости, когда мы пытались раскрутить одну из работ по шестерице и вообще вести это явление в такое естество научного оперирования, один из должностного полномочия сказал: слушайте, я в шоке от этой шестерицы. Шестерица – это как будто одновременно садишься на шесть шпагатов. Мне очень понравился этот
том. Ого! Ого! А сколько ног? Шесть шпагатов. Осьминога?
Нет, ноги две. А инвариант сработал.
На шесть шпагатов.
То есть я к тому, что просто, чтобы вы видели, это на самом деле не так легко, как вот кажется с первого взгляда, и тут есть еще над чем работать.
Хорошо, идем дальше, да? Процесс. Процесс, ну, мы увидели это как синтез разрядов в одно целое.
Синтез разрядов в одно целое. Да. Ну, в однородность. И что? Ну, синтезировали разряды. Ты вот о процессе сейчас не хорошо говорит.
Иерархизация инвариантов.
Это, кстати, есть инерджентность, когда синтезируются разряды в одно целое.
Но это же не процесс.
Маловато.
Маловато для генетики. Эмержентность, да, как синтез разряда в одно целое, это работает. Это не процесс. А вот иерархизация инвариантов.
Инварианты были.
Или разрядов. Иерархизация разрядов.
Тут может быть что-то
порядок, да, порядок, да, порядок, иерархизация, иерархический порядок разрядов.
О. И инвариантов. Потому что инварианты тоже должны быть иерархизированы.
А могут ли быть инварианты самих разрядов?
Ребят, мы когда говорим процессы, мы должны сказать какое-то глагольное.
Бывают инварианты самих разрядов, и разряд заточен на тот или иной вариант. Совершенно с тобой согласен. Прям очень точно бывает.
Но я понимаю, просто когда Кир говорит слово «порядок», это все равно не глагольное действие.
Иерархизация.
А вот когда иерархизация, тогда так, да.
Я не убрала
отлично, хорошо. Просто.
Нет, а порядок целого у нас же это в парадигме.
Да.
Иерархизация порядков целого. Да. Во. Хорошо. А там всего будет. Тогда это будет процесс генезиса. Иерархизация порядки целого – это один из вариантов парадигмальных условий бытия или парадигмальных явностей. У нас всего четыре таких. Компактификация. И вот второй – это порядок цельности.
Мы тогда здесь оставим иерархизацию порядков целого и не будем писать, что это разряды, инварианты.
Нет, все что угодно. Вот процесс генезиса – это иерархизация порядков целого. Это очень высокая такая глубина. И тогда процессуальность у нас становится совсем другой. Потому что разряды уводят внутрь разума. Не факт, что туда все пойдут. Инварианты иногда уводят вовне, не факт, что всем это нравится. А иерархизация порядков целого, где сможешь, там и бери. Вот это процессуальность генезиса, это хороший процесс. Это,
причем еще такая научная прямо специфика.
Да,
прямо
вот да, фраза прям научная. Да.
Это происхождение в каком-то смысле.
В том числе. В том числе. Понимаешь, чтобы была иерархизация, нужно создать эти ступени.
Да.
А вот здесь порядки целого нужны. Да. Чтобы на каждой ступени был свой порядок целого, между ними иерархизация, и в целом возник порядок целого в иерархизации этого. Это все процессы разных генезирований, и вот это глубоко. И вот это прям научно глубоко.
И вместо лестницы возьми сферы, и тогда будут другие.
Нет, я вообще не про это.
Вместо
ступени, я к тому, что мне ассоциация.
Никаких
ассоциаций. Это из Ветхого Завета, лестница Иакова.
Это что-то из
ступени, это лестница Иакова, Ветхого Завета. Видите, и ученые начинают смеяться. Еще и Ветхий Завет. О, Господи. Ну, я же об этом. Лиса Якова, да, она так и называется.
Поэтому на слово ступени пошел.
Сразу Лиса Якова.
Легкая тремоло.
Предмет. Ну, мы тут пробовали связать это со всей жизнью или всеобщего, там что-то с качеством жизни, вот как-то так. Диева разработка, я вот не помню, с чем это было связано. Не с организацией самой, а от качества до компетенции. Ну, то есть мы тут делали вот так.
А предмет в чем?
Что генез переводит в новое качество. Я просто вот помню вашу разработку, что эмерджентность, она как раз-таки направлена на то, что когда части схлопываются в целое, целое становится больше, чем сумма частей, и рождается новое качество.
Не-не-не, стоп. Это я согласен. Процесс очень хороший. Вы прекрасно разработали стандарт сейчас, как и в диво-разработке. А генезис где? Ты сейчас о стандарте. То есть это о переходе качества в более высокое явление, как стандартизации жизни. Извини. Ну, ты же пересказываешь, я ж на кого-то должен сориентироваться, чтобы ответить. А где здесь предмет генезиса? То есть если генез – это набор там, чатов или разрядов, которые иерархизируют вот эту порядок, да, цельности, то сам предмет в чем здесь? Давайте уйдем от начала. Нет, давайте предмет. Предметом генезиса, скорее всего, будет на самом деле контент или контексты. Ну, контенты больше. Во-во-во.
Разрядная сетка как образа.
Секунду, а образ это что? То, что я сейчас сказал. Контент. Контент создает образ. Вот предмет генез это контент разрядной сетки образов. Ну, образов не будем, потому что здесь не только образ должна. Тогда это контент. А чего еще может быть контент?
Может быть, самого бытия, потому что это как раз про качество, которое до этого иерархизируется.
А бытие в чем у нас? Вот здесь у нас само бытие внутри чего?
То есть из определения диапазона оптимума.
Не-не, это понятно. У нас вообще-то бытие в Ивдиво. Тогда мы можем поставить, что контент Ивдиво.
Многофакторный синтезом количества бытия.
Тогда многофакторным синтезом количество частностей. Потому что там генезис это бытие. Многофакторным синтезом количество частностей.
Синтезом
количества. Многофакторным синтезом количество частностей. Контент и в диво многофакторным синтезом частностей можно. Количество да, там, да, да. Это лишнее. Угу. Частности. Вот это предмет. Тогда это предмет генезиса. То есть предмет генезиса это некий процесс, который постоянно присутствует в разных объектных выражениях генезиса. И в диво. Почему и в диво? Потому что контент откуда надо скачивать или где-то они формируются. И многофакторный синтез в частности, это чем это определяется контент. И вот это предмет самого генезиса, где в самом генезисе постоянно идет оперирование контентом и в диво, многофакторным синтезом частности.
И тогда вот эта контентность, получается, дает как раз те основания, когда через да. 8 выражений мы входим по-настоящему в тезирование и в науку изначально вышестоящего отца.
Да, а многофакторный синтез частности позволяет нам перестроить контент в диво и перестроить бытие в диво. И тогда предмет может варьироваться научной заданностью. Угу. Предмет же не должен быть жестко определен. Ну, да. Он должен быть гибкий, потому что в зависимости от научной значимости мы предмет варьируем под объект исследования.
Еще многофакторный синтез частности не дает им вариант контента.
Да. Во. Во.
Следующим шагом, да.
Но мы инфо. Но контент Ивдиво фактически он складывает этот вариант.
Это же сейчас, наверное, голос за кадром озвучивает, как шестерицы начинают выражения между собой запускаться. Да,
да.
Фактически, поскольку...
Голос за кадром сидит и тихонько там анализирует, пока его не видят. Как это связывается?
Дальше субъект. По нашему списку это человек вида расы количеством частей.
Человек?
Вида расы.
Вида расы?
Ну, там подрасы же есть, вот подрасы.
Это человек подрасы, вида расы. Это виды расы, это пятая раса, третья раса.
Это подрасы.
Человек подрасы.
Или можно здесь космический человек. Как...
И видом частей?
Количеством частей. Не видом частей, количеством частей.
А генезис причем? Ну, человек набором частей существует. А генезис это все-таки связывание частей в разнородности. Этих частей
нашей. Объясню.
Я объясню, что я имею в виду. Нет. Есть социальный человек, где части в разном количестве заточены на это. Есть государев человек, литературу вспоминаем, человек государства, совсем другая заточенность частей. Есть человек системы, есть жесткие системы, куда ты встраиваешься, вообще вот в этой системе работаешь. Есть семейный человек, есть профессиональный человек,
есть водитель, и пошли по списку.
Это разные операторы контента.
Во. И вот это разные человеки.
Виды, так, человека.
Виды человека.
Просто тогда вам виды не человека.
Пора. Нет, это разные операторы контента. Мне очень понравилось, что...
Алексей сказал.
Ну, он...
Нет, ну разные операторы, может,
не нет, давай слово разные.
Да, вот это разные операторы, как-то надо.
Операционист контента.
Ну, такой разный оператор.
Может быть, актор оперирования контента. Это оператор хорошее слово.
Так, а просто оператор контента.
Ведущий контент.
Многовариативные операторы контента. Можно многовариативно, или как еще слово ищите? Где их должно быть много и в разных вариациях, в разных, вот как многофакторный, так и многовариативный оператор контента. Почему многовариативный? Я сейчас выйду, сяду в машину, я водитель. Я здесь сижу, я ученый. Но полномасштабный — это масштаб. Нам нужны
множество. Это синтез множественного явления там, контента. Нет, там оператора нет.
А давай просто разные операторы контента. Или разнообразные операторы контента. Ты предложил, давай.
Нет, просто я не знаю, что сказать насчет разных. Оператор контента согласен.
Но он же не один оператор контента, если субъект. Или... О, должен... изменяющийся.
Оператор, да?
Меняющийся, нет.
Как-то... Нет.
Да.
Многовариативный. Многовариативные
какие-то слова есть.
А можно сказать вариационный оператор контента?
Многопрофильный.
Вариационный, прям я.
Вариация, слово вариация. Как вот?
Генераторы бытия, ну это внешне.
Кстати, вариационные счисления и теория оптимального
управления. Конечно.
Давайте вернем слово «инвариантный оператор контента». Дело в том, что сам по себе оператор как субъект должен быть насыщен разными частями и частностями. Это инвариант его событийного явления. То есть мы, когда говорим многофакторный или многоразнообразный, мы идем внешним. А инвариантный оператор контента – это инвариант самого оператора, который этим контентом оперирует. Тогда это субъект генезиса, инвариантный оператор контента.
Где уже есть множество маркеров, которые...
Да, где в инварианте есть множество маркеров, и ты можешь любого субъекта заложить, и социального человека, и военного человека. Это разные инварианты его действия в той или иной стезе.
Это логично. Это вот субъект в действии генезиса.
Да. Вот субъект в действии генезиса. Тогда это инвариантный оператор контента. Ну, тогда субъект генезиса. Тогда это работает. Все согласны? Ну, так мы принимаем научные решения.
Остался объект. У нас в объекте были космос, архетипы, реальности.
Все через точку.
Ну, через точку нет. Ну, просто какой объект?
Я пошутил.
Недогенизированное.
Да. Такая челюсть. Недогенизировали. Мы к концу стали космос. Социоконтент.
Нет, контента в диво.
Так а он у нас в предмете, контент
в диво. Контент в диво многофакторным синтезом частности – это предмет. А вот объект получается то, что из чего этот многофакторный синтез частности, то есть контент в диво.
А если мы уберем контент, а поставим, потому что это объект генезиса. Это разные инварианты, создающие в диво, создающие разный генезис бытия. Ну, как генезис движения. Инварианты в диво.
Ну и ценность для Евдива.
Да. И тогда ценность для Евдива появляется вот... Потому что фактически есть устойчивое бытие, как устойчивый инвариант генезиса этого бытия. А эту устойчивость поддерживает вообще-то Евдива. Оно само по себе неподдерживаемо. Поэтому если мы говорим об инвариантах Евдива, мы говорим об устойчивой поддержке таких-то отношений для связи. И тогда это работает.
получается, что инвариантный оператор контента достает из инвариантов индива многофакторным синтезом частности инвариант контекста.
Да.
Явление, и вот оно действительно это сейчас стерится очень классно.
И оно связывается, стерится. Ты вот на камеру, сейчас громче скажи вот то, что ты сказала, чтобы у нас на камеру наши слушатели тоже.
Еще раз, еще громко выразить повторение матча предыдущего учения. Получается, что у нас субъект генезиса – это инвариантный оператор контента, который из вот объекта генезиса инвариантов и в дива многофакторным синтезом частностей достает как явление генезиса инварианты контекста. И далее нужно здесь уже додумать, где из инвариантов контекстов складывается иерархизация порядков тела, целого как тела субстационального космического бытия.
Класс. Да. Хороший контент.
Вот шестерица генезиса сложилась.
Классно, это, кстати, хороший критерий.
Да, да, да.
Вся начинает произноситься.
Произноситься и объединяться в целое.
Это, кстати, теза логоса слов.
Теза, теза. Да, это пошли теза. Ну, спасибо за шестерицу. Прям хорошо вы поработали. Ну что,
завершаем? Да, тогда я думаю, на этом пике мы прям вот так раз и внезапно завершаем сегодняшнее совещание. Я думаю, мы еще не запрашивали, но очень надеюсь, что у нас после сентября получится продолжить линию
мозговых.
А, ну все, все, глава Евдива сказала. Уже не остановиться.
Минут 10 еще надо взять.
Вот, поэтому, соответственно, приглашаем вас, начиная с сентября, ну, и до встречи, и хорошей разработки, вообще хороших генезисных успехов всем должностно-полномочным в росте инвариантов и в дива, и инвариантов должностно-полномочным.
Рады были совместно
спасибо
общаться.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Счастливо.
Всем большое спасибо.